пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня, как всегда, в это время мы с вами поговорим о Соединенных Штатах Америки. Попытаемся проанализировать характер российско-американских отношений, как все это влияет на ситуацию в целом в мире и, конечно же, ситуацию в наших двух странах, в США, ну и прежде всего, конечно, у нас в России. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши комментарии, вопросы, критику. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Так что подключайтесь. Конечно же, очень много источников, но лучше всего, уважаемые радиослушатели, если вы будете слушать нас на волнах 94.8, потому что это все вживую. А мне кажется, что еще очень-очень долго прямой эфир, живой эфир не заменит никакие, так сказать, супер-супер современные сети или все, что с этим связано. Как всегда, уважаемые радиослушатели, я хочу предложить вашему вниманию определенную тематику, которая, ну, не совсем соответствует или в очень маленькой степени соотносится с нашим мейнстримом в целом. Потому что, мне кажется, иногда, по опыту моему работы в Соединенных Штатах, иногда какие-то мелкие, очень незаметные, казалось бы, вещи, они, тем не менее, очень хорошо показывают и определяют в какой-то степени, ну, что называется, температуру по больнице среднюю. Гораздо проще и гораздо нагляднее можно понять, а что же действительно происходит, допустим, внутри Соединенных Штатов Америки или внутри англосаксонского мира. По крайней мере, мне так кажется. Ну, прежде всего, я хочу сказать, давайте поздравим Дональда Трампа, всех американцев. Долг Соединенных Штатов перевалил за 38 триллионов. Ну, то, что это в два раза больше, чем в их внутреннего продукта, хотя они там себе пририсовывают 29 якобы, но в любом случае это меньше, конечно, их годового продукта, но по реальности это вообще-то фактически уже два бюджета Соединенных Штатов. Это такая спорная вещь, я не хочу слишком глубоко это, но мне долго объясняли, что 70% вообще вот этого наддутого валового внутреннего продукта США – это услуги. Это нереальный сектор. Так что давайте здесь будем, отдадим это на откуп нашим уважаемым экономистам, пускай они доспорят, но в целом я согласен с тем, что при нынешней конъюнктуре, как быстро рушатся самые разнообразные бизнес-проекты и рынки, мы сами прекрасно понимаем, что вот эти фантики, они в течение секунды могут превратиться просто в ничто, понимаете? Вот как биткоин, допустим, который был в Милане, там стоил каких-то огромных денег, сейчас это все в сотню раз, так сказать, сдулось, там криптовалюта эти все, так что вот, а американцы же это все как бы приписывают себе, это как бы внутренний продукт у них, ну вот, вот такой вот внутренний продукт, сегодня стоит $130, а сейчас стоит 13 центов, вот вам и весь, как говорится, внутренний продукт. 38 триллионов. Мне кажется, что вот когда вот мы с вами говорим об этом, то все остальные события, которые связаны в той или иной степени с Соединенными Штатами, они приобретают, ну, понятно, знаете, как более очерченное, скажем так, очерченное выражение. То есть нам становится более-менее понятно, почему происходят те или иные процессы. Допустим, почему сейчас вот такая концентрация войск около Венесуэлы. Я думаю, это все вот туда, это вот в эти 38 триллионов в очень большой степени. Потому что это единственная реальная сумма. Она действительно реальна. Этот долг этот, он действительно висит в очень большой степени, он висит как раз на Соединенных Штатах. Что это значит? Это значит, что обслуживается этот долг. Когда это было 35, кстати, Трамп первый раз, когда пришел, это было в районе 30 в 2016 году. Ну, вот видите, как быстро все это выросло. Хотя его обвинять тяжело, потому что там между, как говорится, первый и второй, между 45-м и 47-м президентами был 46-й, который триллионов напечатал очень много. Но смысл в том, что Трамп ведь от этой традиции не отказался. И он продолжает именно это делать. Так что судите сами. Так, Валерий пишет, интересно, а вот у нас хлеб стоит $1, а в США $5. Что означает, что экономика в 5 раз мощнее? Нет, Валерий, здесь, я думаю, это так не работает. Вот таким вот образом. Ну и цены на хлеб тоже такие достаточно спорные, насколько я, вот, так сказать, могу судить. Да, и вот обслуживание долга уже ставит более 1 триллиона, и поэтому, конечно же, сейчас, как мы с вами прекрасно понимаем, Соединенные Штаты, истеблишмент, они ищут выход из этого. Выход из этого положения. Почему? Потому что ситуация сейчас меняется кардинально для Соединенных Штатов и вообще в целом для Запада. И новый инструментарий, как регулировать отношения внутри даже вот своих экономик, он только-только разрабатывается. Что происходит? Происходит, собственно говоря, то, что постепенно Соединенные Штаты вымываются из той сферы, где раньше они доминировали абсолютно единолично. Но это как, это на нашей памяти еще, на памяти нашего старшего поколения, это уж точно, конец 90-х годов, когда было полное стопроцентное доминирование Соединенных Штатов во всех ключевых сферах развития нашей цивилизации. Я очерчу их таким образом, это политическое, экономическое, военное, информационное и, конечно, технологическое, да, то есть, так сказать, непосредственно связано с развитием современных технологий, прежде всего, конечно же, связанных с интернетом и с самыми разнообразными девайсами, так называемыми. В военной сфере мы потеснили их в какой-то степени, то есть говорить о каком-то доминировании уже просто не приходится. Почему? Ну, потому что у нас есть такие виды оружия, которые и не снились пока еще американцам. Давайте признаемся в этом. Это первое. Второе. Ну, экономически Китай, безусловно, бросил вызов по паритету покупательной способности, конечно же. Китай сейчас достаточно, ну, уже обогнал Соединенные Штаты, это уже признано, да, хотя все как-то так относятся скептически к этому, а мне кажется, это очень честная оценка, именно по паритету покупательной способности. Вот, кстати, то, о чем говорил Валерий, наш уважаемый радиослушатель, когда для того, чтобы купить килограмм хлеба, нам нужно заплатить $1, а там нужно заплатить, по последним там где в среднем это 3-4 доллара стоит, не 5, поменьше. Но мы прекрасно с вами понимаем, что, конечно же, покупательная способность в этом, по крайней мере, аспекте, она у нас выше, чем, допустим, в Соединенных Штатах или в какой-либо другой стране. То же самое касается бензина и всего остального. Есть вещи, которые там дешевле. Тут никто, как говорится, не спорит насчет этого. Но, тем не менее, основная корзина, так называемая, она, безусловно, у нас дешевле, чем там. И в Китае она тоже, естественно, дешевле. Так что экономически тоже. Политически мы с вами прекрасно понимаем, что престиж вообще института, скажем так, президентства и вообще президента, ну, при Байдене это просто было ниже плинтуса. Сейчас у нас тоже очень такие сложные и курьезные моменты наступают, и говорить о политическом влиянии, о политическом реноме тоже не приходится. И вот остаются две сферы. Две сферы – это как раз вот информационная, то есть они пока контролируют информационное пространство и, соответственно, диктуют свою повестку, какая бы она ни была. И, конечно же, в очень большой степени это вот технологии, которые, безусловно, они пока обладают определенными так называемыми ноу-хау, которые, собственно говоря, нет у большинства людей. У большинства населения. Ну, хотя и здесь мы с вами прекрасно понимаем, что это вопрос времени, когда, прежде всего, Китай, и я думаю, что Индия, хорошие ученики, способные ученики, они, я думаю, безусловно, смогут сказать свое слово и в этой сфере. Поэтому вот эти тектонические сдвиги, которые происходят, а именно смещение лидера с передовых позиций в этом направлении, как раз и говорит о том, что теперь американцы и англосаксы, я сейчас говорю, конечно же, глобально, потому что мы с вами прекрасно понимаем, особенно последние события в администрации США, насколько взаимосвязаны и теневое правительство, и правительство Трампа даже сейчас, его администрация, как они связаны вот с теми процессами глобалистскими, которые происходят везде. Мы с вами видим, как подчиняют, постепенно затягивают Трампа вот в это болото глобалистов, с которым он, поклялся бороться. Но здесь вот мы видим с вами прекрасно, к сожалению, надо сказать, что как в борьбе с зеленым змеем побеждает змей. Но вот здесь у нас мы с вами видим, что побеждает, конечно же, глобалисты. Опять, судя по тому, что Трамп пытается решать проблемы своей страны именно вот таким по глобалистскому сценарию. А именно, это развязывание глобальной войны, глобальной авантюры. Это не впервые, мы с вами помним, это было после Великой депрессии 1929-1933 годов, когда весь вот этот, так сказать, на тот момент, скажем так, теневое правительство, оно выходило из этого кризиса тоже при помощи мировой войны, вскормив Гитлера, вскормив, так сказать, нацизм и фашизм в Европе ценой миллионов жизней простых людей. Они, тем не менее, вышли, и вот, собственно говоря, вот тот век такого благополучия Запада после Второй мировой войны, когда все были должны именно Западу, прежде всего Америке. И мы с вами прекрасно понимаем, как это потом все формировалось, как это все потом диктовалось, и как, каким образом это потом все обустраивалось, пока вот мы на тот момент выстраивали вот тот ялтинский мир. И если бы не, я думаю, что если бы не изобретение и внедрение, и да само наличие, скажем, ядерного оружия в Советском Союзе, мы еще, сейчас вот мы, конечно, уже говорим эту правду о том, насколько это было важно. Потому что мы с вами помним все эти планы немыслимые, что они планировали делать с Советским Союзом, бывшим союзником. Мы с вами прекрасно понимаем, что только это нас и спасло. Собственно говоря, как и сейчас. Собственно говоря, как. Так, ну давайте мы ответим, конечно же. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, да. Скажите мне, пожалуйста, а если Украина изберет нового президента, может ли он для нее казаться спокойным, чтобы мирно жилось в стране?
Хорошо, да. Уважаемый радиослушатель, понятия не имею. Во-первых, я бы уже под сомнение поставил бы вот сам постулат, если Украина изберет кого-то. Вот уже здесь у нас возникает такой, знаете, диссонанс абсолютно в нашем восприятии. Потому что пока там, по-моему, даже и не пахнет, чтобы кто-то кого-то избирал. Да, слушаю вас.
Алло?
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Рафаил, меня Денис зовут. Да, возвращаясь к тезису о 38-триллионном долге, покуда доллар является переземной валютой, в принципе, они могут продолжать это все наращивать.
Да, совершенно верно.
Покуда, ну, скажем так, как говорят экономисты, опять же, не я, люди, которые намного умнее меня, что на данный момент, почему, например, тот же БРИКС не отказывается от доллара взаимоотношений, потому что как издержки значительно получаются дороже, чем использование доллара. Ну, а вы не назвали, а самую главную форму доминирования США, алло.
Да, слушаю вас.
Это, я так называю, как так называемый Голливуд, то есть культура. Потому что, в общем-то, вся фактически современная культура, там песни, кино, музыка, она фактически США выпускается и продвигается. Единственное, да, они в последнее время очень сильно выстрелили себе, не знаю, там, в ногу или в колено повесточкой, но пока вот Голливуд, ну, мальчик из того же Индии, Дели, Пекина, там, Буэнос-Айреса будет мечтать поехать в США, они будут пока, ну, они будут держаться.
Я понял. Спасибо. Я с вами соглашусь и не соглашусь одновременно. Дело в том, что когда я говорил информационная составляющая, это была какая-то часть. Голливуд это является частью именно этого. Второе, я вам хочу сказать, я бы не был так категоричен по поводу влияния вот на нынешнем этапе Голливуда. Я бы не был так категоричен. Уже создаются новые центры, которые диктуют свою повестку. Возникает такое понятие, как Болливуд. Это то, что касается всего остального мира. Потому что можно относиться немножко снисходительно к индийским фильмам, которые помнят наши, вот, на мое поколение, там, хотя это всегда были красочные, очень музыкальные фильмы, своеобразные, на любителя, что называется. Но если вот вы, так сказать, проанализируете ситуацию в третьих странах, так там Болливуд именно, он очень активно конкурирует с Голливудом. И во многих местах это даже более, скажем так, предпочтительный продукт, чем где бы то ни было. Так что я здесь не соглашусь. Это уже все прекрасно понимают, что Голливуд в том виде, в каком он был, политизированный, абсолютно халтурный в очень многих аспектах. Хотя, вне всякого сомнения, там работают профессионалы, наслаждаешься там продукцией некоторые из них. Но такого доминирования я бы не сказал. Хотя это мое мнение, уважаемый радиослушатель. Слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро, рад вас слышать.
Да, Гурген, да.
Видите ли, вот обратите внимание, когда ученые или эксперты, да, говорят о какой-либо проблеме, очень часто сначала договариваются о терминологии. То, что вы сейчас констатировали абсолютную реальность, с моей точки зрения, вот о том, что США осуществляют реальный контроль над инфопространством, это действительно так. Обратите внимание, пресс-секретарь нашего президента называет происходящее между Россией и Украиной событие словом «война». Это прозвучало уже неоднократно.
Да.
С собственно, обратите внимание, а люди типа Корин Жан-Пьер, да, а, которая внезапно появилась на Сочаровах в очередной раз, в ее исполнении это называлось словом «crisis». Есть как кризис,
да?
Вы прекрасно знаете английский, поэтому вы знаете еще одно удивительно американцами изобретенное слово. Вот почему, собственно, доминирование на этом инфопространстве. Они очень легко поступают с этим. Они называют события между Россией и Украиной. Я не говорю о прилежащих державах, без которых, в общем, Украина не субъектна, да? Так или иначе, словом «unrest». Беспокойство, да, как можно передать, калькируя, да, по-русски. Мне было бы очень интересно ваше мнение. Как бы вы охарактеризовали вот это противостояние, может быть, с каким-то интересным термином? Ясно. Спасибо.
Спасибо, Гурген, за вопрос. Вы знаете, к глубокому сожалению, мы должны констатировать очень, ну, такой достаточно все-таки нелицеприятный факт и в какой-то степени даже страшный, но мы в состоянии войны. Это самая настоящая война, война, которая началась, ну, собственно говоря, конечно же, я думаю, это 2014 год в очень большой степени, когда все было понятно. Ну, 22-й год — это уже совершенно точно и конкретно, это уже идет конкретная война. Причем это уже не гибридная какая-то война, а это война совершенно конкретно с потерями, причем потери там с обеих сторон. Мы с вами прекрасно увидим и понимаем, что уже тысячи иностранных наемников находят свою смерть на, так сказать, вот на наших территориях, где проходит наша специальная военная операция. То есть идет совершенно непосредственно прямое участие. Английские, польские инструкторы, они непосредственно принимают участие в организации террористических актов на территорию нашей страны. России, причем неважно, это, допустим, Запорожье, Херсон, или это, допустим, Казань, или Иркутск, это непосредственно участвуют люди. И из-за этих людей гибнут наши с вами граждане, земляки, россияне. Так что эта война, она идет уже. Другое дело, ведь разница ведь только здесь в чем? В том, что просто какой вид оружия используется. Вот и все. Пока это какие-то дроны, пока это какие-то подрывы там или еще что-то. Вот эта разница ведь только в этом. Только в этом. Больше ничего, как говорится, здесь нет. Аналогично ведь было, в принципе, в преддверии Второй мировой войны, когда были обстоятельства, события на Холхенголе, в Испании в очень большой степени, в Эфиопии тогда начиналось между Италией. В Китае это было еще, да, допустим, это вот признаки были того, и вот если вы посмотрите и почитаете мемуары, и даже фильмы, если вы посмотрите, все прекрасно понимали и понимают, что тогда это было начало уже войны. В принципе, уже тогда мы противостояли. В Испании, 37-й год, мы с кем воевали-то? Наши так называемые добровольцы. Ну, так называемые они там по, не по сути своей, а по содержанию, а по форме, скажем так, да. Нельзя было раскрывать это, но мы прекрасно понимали, что мы воюем с нацизмом, с фашизмом. 37-й год мы воюем с ними в Испании, 39-й год мы подписываем договор о ненападении. Чтобы было понятно, что ни у кого иллюзий не было, что это только была передышка. Это особенно тем горлопанам, которые говорят, что договор о ненападении 1939 года, это было какое-то предательство, там еще что-то. Да нет, Сталин выиграл 2 года. И я думаю, что то, как тяжело нам было в 1941 году, мы с вами прекрасно понимаем, что это были жизненно важные для нас 2 года, когда мы хотя бы как-то подготовились к тому, что потом произошло. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Китай обогнал США по ВВП, покупательской способности, кто бы спорил. Таких проблем у США там море. Внешний долг и т.д. и т.п., вот о чем вы говорили. А что все вертится вокруг Вашингтона в данное время? И вокруг Трампа вот сейчас? Отбиваться только успевают от санкций, тарифов, которые исходят от Вашингтона. Трамп брови нахмурил и говорит, ну кто там посмел копать под доллар? И сразу все, хоп, присели, тут же разъяснение. Не-не-не, мы не копаем, ну и что? И вот в чем, на ваш взгляд, в настоящее время главная сила США остается? И в чем главный недостаток БРИКС?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Сергей Алексеевич, а проблема не в Трампе, поверьте мне. Проблема в нас. Вот если мы так хотим испугаться, то мы тогда и пугаемся так, понимаете? Ну вот мы хотим быть такими напуганными. Вот у нас там, как вы говорите, справедливо, там бровью повел, и у нас сразу там Центробанк начинает его лихорадить вместе с курсом нашей валюты. Он нахмурил брови, и наши нефтяные корпорации, госкорпорации тоже начинают, так сказать, с ума сходить, понимаете? Это потому, что мы играем в их игру, понимаете? Вот об этом идет речь. Мы играем в американскую игру, и, естественно, они вот в этом, так сказать, деле, они нас, так сказать, переигрывают, потому что они гроссмейстеры этой игры. А свою игру мы, я вот убежден, мы просто по какой-то причине непонятной, мы не хотим им навязывать совершенно. Я не могу сказать, что ее нету там, или мы не можем ее, допустим. Да нет, все мы можем это сделать. Есть все наработки, есть все политтехнологии, но они не используются сейчас. Мы постоянно реагируем, понимаете? Ну вот посмотрите, последнее вот выступление уважаемых мною, очень уважаемых средств массовой информации, заявление Пескова, заявление Марии Захаровой. Радуйтесь, россияне, он всего лишь отложил, он не отменил, он всего лишь отложил встречу. Дональд наш, Дональд умничка у нас. Вот, понимаете, вот о чем, вот кто это говорит? Да пошел он куда-нибудь подальше, он там будет что-то откладывать или это. Тем более вчера президент сказал, он же предложил, он же пригласил, он просил эту встречу. А мы такие радостные, ой, Господи, вы знаете, хозяин, так сказать, он, оказывается, у нас не по голове, он всего лишь по ноге ударил. Что это за подобострастие какое-то? Почему мы до сих пор там что-то ищем, что-то говорим? Почему мы не отвечаем так? Но это же, понимаете, это же видно оттуда. Но опыт моей работы в Америке показал, что, ну, не, понимаете, ну, они не разговаривают со слабыми. Не разговаривают они не реагируют на слабые какие-то заявления. Если ты слабый, они всегда говорят, если ты такой умный, почему ты не такой, так сказать, там, успешный, не богат? Вот и все. Почему ты не такой сильный? Почему ты не монетизировал? Почему ты это не сказал? Но как только возникают какие-то реальные опасности, они тут же здесь, они тут же реагируют на это. И мы почему-то, вместо того, чтобы заказывать нашу, что называется, игру, мы почему-то вот опять продолжаем играться вот во все это. Ой, да они еще только это не сделают. Да они, так сказать, еще, они пока вот этих сделали, а тут вот они еще не сделали, допустим, тарифы. Да мы преодолим. Что это за какое-то, ну, постоянный такой синдром этого реагирования? Почему мы, ну, мы прекрасно понимаем, что, исходя из моего постулата, может быть, я ошибаюсь, конечно, мы даже не понимаем, каким образом реагировать на все это. У нас не выработано это. Мы даже не признаем такого факта, что мы воюем с ними, понимаете? Но идет война, поймите. Совершенно конкретная война, которая ведется против нас. Уже не гибридная, не какая-то, просто совершенно конкретная война. Но почему мы таким образом реагируем на все это? Я сейчас не хочу уходить вот в военно-техническую, скажем так, сторону, но политически мы должны реагировать на это. Почему наши послы до сих пор в Англии? Почему наши послы до сих пор в Польше? Почему наши послы еще в Балтийских странах? Почему наши послы в Германии? Послушайте, они ограничивают нас, наших дипломатов. Им выйти даже из посольства — это проблема уже, понимаете? Зачем нам держать там наших дипломатов, и почему мы должны делать вид, что ничего не происходит? Послушайте, англичане, офицеры английской армии участвуют в убийстве граждан России. Непосредственно, напрямую они участвуют в этом. Они наводят, они дают информацию, как американцы. Ладно, с американцами давайте немножко поосторожней. Почему у нас наше посольство в Англии? Что мы там ждем? Как дать понять? Мы говорим о том, что они ведут войну, и в то же время они говорят, да какая война, Господи, вы о чем говорите? Вон у вас посольство там. Что это вы тут? Это вот это постоянное несоответствие, постоянная не акция, а реакция на что-то. Это говорит об отсутствии политтехнологий, которые это, ну, я не вижу здесь особых проблем, чтобы имплементировать их. У нас достаточно ресурсов. Я еще раз повторяю, я сейчас говорю о политических шагах, о политических заявлениях, об информационной нашей политике. Я сейчас не вторгаюсь там, я никого не хочу бомбить там, там еще что-то, это не мое. Давайте подумаем вместе. Сейчас выпуск новостей, предлагаю вам послушать его вместе со мной, а потом продолжим.
пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. XMR. Наращивать долг сложнее, растет обслуживание долга, и оно уже не комфорт. Ну, безусловно, конечно, обслуживание долга уже больше триллиона там в год. Это только обслуживание. Грека через реку. 43-й год оправдал пакт Молотова-Риббентропа. Почему 43-й, Грек? По-моему, 41-й, когда мы под Москвой им дали жару, по-моему, это тоже еще там это оправдалось. Аркан, я не совсем понял, что вы имели в виду. Нам просто дают пожить. А, нас просто... Дают, может быть, или нет, дают пожизненное, ну, тогда дают, они дают. Последние два года, ну, хорошо. Деда Вова, да, точно, спасибо, Деда Вова. Сергей, Лукойл даже отменил заседание совета директоров из-за санкций, зачем? Сергей, не в курсе, не знал, если отменили, действительно, зачем? Вот у нас знаток английского языка, 27-я планета. If you're so clever, show me your money. Денег я вам не покажу, потому что особо показывать нечего, если это вы ко мне. Руслан, ты критикуешь, предлагаешь. Руслан, вот подобный тезис, вот вы критикуете, предлагаете. Вот понимаете, в чем дело? Есть люди, которые должны заниматься определенными вещами. Я, кстати, предложил отозвать послов из враждебных нам стран, прекратить с ними контакты. При этом я всегда подчеркиваю, что простым людям из Англии, из Польши, там, из Прибалтики, которые хотят к нам приехать, которые разделяют наши ценности, никаких преград. Я говорю об официальных контактах. Так что вот хотя бы это давайте сделаем. Я думаю, уже наши враги немножечко, немножечко хотя бы в чувство придут, как мы очень часто говорим. Когда выбираешь между позором и войной, это Аркан пишет, получишь и позор, и войну. Сейчас мы испытываем позор по всем. Ну, я не знаю насчет того, испытываем мы позор или нет. Я уж не думаю, что до такой степени. Я сейчас говорю об эффективности нашего внешнеполитического вектора в отношении совершенно конкретных стран. Так, Николай, ну отозвали мы наших послов, а дальше-то что? Ой, Николай, поверьте мне, очень много чего изменится сразу. Почему отозвали, зачем отозвали, почему они отзываются, что они собираются по нам стрелять, в чем дело, что происходит? Премьер-министр Стамер, ответь, в чем дело, почему русские забрали своего посла? Мы что, мы под ударом? Что вы там делаете? Хватит заниматься, вы поверьте мне, очень много вопросов у простых англичан возникнет к их так называемым правительствам. Сыч Власток пишет, потому что активы чиновников на всех уровнях находятся там, и члены их семей там же. Ну, сейчас уже не в такой степени, но, в принципе, я, так сказать, с вами согласен. Вот это среднее звено, это болото, оно, вне всякого сомнения, здесь очень много вопросов. По крайней мере, вот до недавнего времени вот эти чубайсовщины, это так называемая, она процветала повсеместно. Они все там с паспортами какими-то, это надо с этим разбираться, потому что это, мне кажется, очень хороший показатель того, как на самом деле тот или иной чиновник относится к тому, что происходит. И я думаю, что здесь просто люди, которые нейтральные, я так мягко скажу, нейтральные, то им не место просто во власти на любом уровне. Ну, не поддерживаешь, иди занимайся там бизнесом, чем-то там занимаешься, тогда нечего лезть сюда, там, где принимаются непосредственные решения. Мне кажется, так. Макарыч, Рафаэль, добрый день. Путин обещал ошеломительный ответ на применение томагавка. Как вы думаете, может быть, Россия больше не будет рисовать красный день? Макарыч, я искренне надеюсь, что мы больше не будем рисовать. Хотя вчерашний ответ Путина, ну, зная нашего президента, по крайней мере, визуально, мы с вами видим, что действительно это уже вот этот ошеломительный ответ. Я искренне надеюсь, что за этим стоят реальные действия, которые будут в случае. Хотя, ну куда в случае? А каких еще мы случаев ждем? Мы что, действительно ждем, когда томагавк прилетит? Ну, мы о чем говорим? Рональду Рейгану никаких томагавков и никаких вообще ничего не нужно было. Только строительные рабочие с Советского Союза, с Кубы, из Испании, кстати, на острове Гренада уже послужило поводом для того, чтобы туда вторгнуться и оккупировать остров. Как, собственно говоря, и на Панаму. Я не говорю, что нужно копировать, но, по крайней мере, ну как это можно ждать? Давайте посмотрим. Но мы же уже вот говорим об этом. Вот летит томагавк, так называемый, со скоростью там 800-900 км в час. Кто-нибудь знает, какая у него боеголовка? Упс, ох, оказалось ядерная. Да, надо было перехватывать, да? Наверное, такой у нас. Странный этот. Надо учредить, Влад пишет, надо учредить свою премию мира для лиц и организаций, причинивших максимальный ущерб странам Запада. Ну, я не знаю насчет этого. Ну, тогда первый должен быть посмертно Сталин, по-моему, если исходить из этой логики награжден. Так, здрасте, приехали. Ударение на... Непонятно, что это вы имели в виду. А также ликвидировать наиболее русофобские главы Запада. Я с вами согласен, безусловно. Это они должны быть приговорены и, соответственно, должно быть приведено в исполнение. Потому что есть определенные лица, которые, ну, простите, они просто совершенно конкретно являются виновниками смерти наших людей. Ну, у кого-то есть сомнения по поводу преступной деятельности Бориса Джонсона, допустим? Я сейчас даже не говорю о Зеле, я не говорю сейчас там... У кого-то есть сомнения по этому поводу? По-моему, нет. Мы с вами видим, что наши так называемые, какие так называют, враги наши, они не стесняются устранять своих политических врагов. Без всякого, без суда и следствия, да, возьмите там, ну, Хусейна там хотя бы формально они судили, а Сулеймани просто убрали и все. Когда в 22-м году СВО началось, европейцы объясняли, что по ним ядерка не ударит, потому что ни один ребенок из российской элиты из Англии не уехал. Вот вам и лакмусовая бумажка. В целом я согласен. Сейчас немножко ситуация все-таки другая, но я считаю еще раз. Если ваш ребенок учится за границей, а вы чиновник, вы не имеете права занимать этот пост. Потому что я очень много, это еще в начале 2000-х годов, я и преподавал в вузах, я и в Принстоне это видел. Огромное количество детей наших так называемых богатеньких, которые там учатся, они являются 100% объектом, особенно в Колумбийском университете, они считают объектом разработки разведсообщества США. И ФБР, и ЦРУ. Прежде всего. Это даже не обсуждается, это совершенно точно и конкретно, все это, как говорится, выясняется, и эти люди находятся на, что называется, на крючке. Создаются провокации, подкидываются наркотики, потом, это делается так, это вечеринка, так сказать, подкидываются наркотики, этот молодой человек арестовывается, он говорит, не говорите папе, ему говорят, не волнуйся, мы ничего не скажем, все будет нормально. Никаких последствий нет, и он знает, кто ему там в чем-то помог. И все, это люди уже на крючке, понимаете? Поэтому здесь я считаю, что здесь очень принципиальная должна быть позиция. Центробанк получает приказ США, о чем мы говорим, Лимузин пишет. Не знаю. Вообще-то, да, у меня тоже такое мнение складывается. По крайней мере, они живут по законам не нашей страны. Скажем так, не законов, а не интересами нашей страны. Я вообще не понимаю вот это совершенно непонятная деятельность этого абсолютно инородного для всех нас организма под названием Центральный банк. Вот вообще непонятно. Это в диссонанс с работой нашего правительства, вопреки этому. Сколько можно говорить об этом, я не знаю. И мне непонятно, почему наш президент относится так спокойно. Вот во время встречи, там несколько месяцев назад было, это, так сказать, была такая апологетика, положительная оценка. Мне непонятно, что здесь положительного и что здесь у нас вообще происходит. Просто непонятно. Наша вежливость нас и убьет в итоге. Надеюсь, не убьет, но... Так, Александр, вообще непонятно, если сосед устраивает мне козни, а я с ним что, дружить должен? Совершенно верно. Это санкции против наших дипломатов в Европе, их ограничили в поездках. Совершенно верно, Елена, я вот об этом и говорю. Сычелась, как же не занимать пост? Откуда тогда деньги брать на обучение детям? Замкнутый круг получается. Ну, для этого должны быть органы, которые объясняют. Знаете, как это в «Золотом теленке»? На свои надо гулять-то. Я сейчас, уважаемые радиослушатели, я сейчас не говорю там о не чиновниках, бизнесменах. Ради бога, посылайте куда угодно, там это ваши деньги, вы заработали, налоги заплатили. Хоть на Марс отправляйте учиться своих детишек. Вот, я говорю о чиновниках. Люди, которые занимаются там и которые, это же уязвимые, понятно. Уважаемый Рафаэль, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, почему Трамп, это МИГ пишет, до сих пор не вторгся в Венесуэлу? Связано с тем, что Россия... подписал соглашение. Я думаю, вы знаете, здесь, я думаю, конечно же, это связи определенные. Во-вторых, сейчас Мадуро демонстрирует определенную консолидацию внутри. Более того, Трамп же, он у нас оригинал, он уже из Колумбии поссорился. А Колумбия всегда была, скажем так, но не врагом, но достаточно таким сложным соседом, скажем так, с Венесуэлой. Безусловно, но он с Колумбией поссорился. А я потом думаю, что еще для наземной операции у него просто сил нет. Или еще не нашел просто такого придурка, как Зеля, который свой народ на заклание поведет. Я думаю, что там были какие-то надежды на Колумбию, может быть. Ну вот посмотрим, как это будет. Тут пару дней Николай пишет. Насчет третьего срока, ну, уважаемые радиослушатели, это все, я думаю, что это просто все в шутке. Так, Строгинский. А правительство наше прямо молодцы. Центральный банк борется с инфляцией, а госкомпании поднимают тарифы и цены. Ну, это уже тоже понятно, откуда все это идет. Ну, а если, послушайте, если наш Центробанк вообще ни в грош не ставит нашу валюту, а, извините, он обходится с нашим рублем, как с потребной девкой какой-то. Ну, просто. Сегодня 70, завтра 80, потом 90, а потом опять 80. Ну, это вот, вот так вот это. Поматросил и бросил. Это же из этой категории все. Алексей, еще возникает вопрос, откуда этих чиновников деньги на... Ну, мы прекрасно понимаем, откуда. Тоже бизнесмен тоже имеет доступ к гостайне. Да неужели, Владимир? Не знаю, о каких бизнесменах вы говорите. Так, давайте возьмем это и продолжим потом. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Добрый день.
Вот. Очень уважаю вас как ведущего. Спасибо большое.
Спасибо за добрые слова.
Вот, на вопросы я, наверное, все-таки хочу задать неудобные. Вот. Как вы считаете перспективы нашей дипломатии? У меня такое ощущение, что мы вот идем очень давно куда-то не туда, и вообще как будто нет цели. Вот. Ну вот, допустим, ночью у нас по Красногорску, как говорится, враги ударили, и первый раз попало в жилой дом, и ПВО не справилось. А куда? То есть какое болото? Может быть, нужно как-то менять? Что-то.
Я не совсем понимаю. Во-первых, я не знаю, почему вы считаете, что это вопрос неудобный для меня. Да нет, почему здесь вопросов нет. То, что... Только я не вижу связи. Вы говорите, мы не туда идем, и в то же время вы говорите о конкретном случае, но который трагичный, который, так сказать, мы с вами прекрасно это понимаем, то, что сейчас происходит. Это к вопросу о том, как мы действуем, понимаете? Мы наступаем, у нас преимущество, мы контролируем вроде бы воздух, все. И до сих пор к нам прилетают сотни дронов. Я не могу понять тоже это, откуда это все. Почему не обеспечена защита? Почему каждый губернатор, каждый мэр не занят? Это вот к вопросу о чиновниках, понимаете, в чем дело? Это же все вот из этой категории. Вот Собянин, у него есть планы, и он защищает столицу. А что с другим происходит, мне вообще непонятно. А с них никто не спрашивает. Я сейчас уже не говорю о других очень важных элементах. Неоднократно мои коллеги подчеркивали, а почему наши губернаторы не высказываются вот по поводу СВО? Каждый губернатор. Очень, очень осторожненько так все как-то, знаете. Некоторые, ну что называется, днюют и ночуют здесь. И обеспечивают это. А вот некоторые регионы, они у нас как будто, знаете, это их вообще не касается. Это вот из этой все, понимаете, исходит. Вот из этой традиции. Да, может быть, в очень большой степени, если у него там детики учатся, он не хочет портить себе, потому что он же к ним каждый год летает туда. Я уж не знаю, что он там делает. Медицинское обслуживание делает или еще что-то там. Вспомните, у нас же недавно прямо в аэропорту вылавливали в Волгограде. Целые делегации отлетали за госсчет. Так что здесь это такая проблема достаточно сложная, но корни ее уходят в то, что я уже говорил. Либо мы все воюем, либо мы заединщики в этом. Либо тогда, если ты не чувствуешь в себе силы противостоять этому, значит, уйди с этой должности. Если ты не уходишь с этой должности, неважно, какую ты занимаешь, значит, тебя должны уйти. Должны быть люди, которые это все видят. И не только, это же не только я, понимаете, это все, смотрю на все это. Как действуют некоторые подразделения там у нас, как наши финансовые институты работают, как некоторые губернаторы на местах работают. Мы это же все видим, это же не я. Ну что, я, так сказать, из открытых источников все это беру. Но ведь есть люди, которые получают информацию, ну, что называется, так сказать, совершенно других источников. И я думаю, что там ситуация достаточно тоже сложная. 88. Рафаэль, ваше мнение, почему Набиуллина не смеет? Понятия не имею. Вы знаете, просто понятия не имею. В свое время я задавался вопросом по поводу Чубайса, и это вопрос уже к нашему руководству. Дождались, пока эта мразь с бабками и со своей, так сказать, зазнобой сбежали и стали, ну, мы сами видели, так сказать, перипетии. Они все у нас моментально стали, так сказать, вспомнили о своих корнях. Мне непонятно. Мне непонятно, почему Чубайса выпустили. Просто. Мне непонятно, почему наше политическое руководство давало очень такую спокойную оценку Роснана, когда там воровство на воровстве было. Просто. Дали сбежать. У меня мысль напрашивается, что у него, значит, такой компромат был на наших, так сказать, на наше высшее звено, что его не тронули, что ли? Потому что говорит, что это просто халатность. Я, например, не берусь, потому что это что-то уже другое. Это человек, который полностью себя полностью дискредитировал, как чиновник, как, я не знаю, там, как угодно, с первых дней своей жизни. С первых дней своей жизни, я имею в виду в качестве вот государственного чиновника с конца 80-х годов. И тем не менее, за уши этот человек тащился, ну, сколько лет, вспомните. И в конце концов, так сказать, он с ворованными деньгами сбежал в Израиль. Вот результат. Слушаю вас.
Yeah.
Да, слушаю вас.
Добрый день. Вот, с одной стороны, то, что Трамп накладывает на нас санкции и так далее, мне кажется, это в плюс. В каком плане? Чтобы мы хоть начали что-то делать свое. Ну, хоть что-то.
Согласен, согласен.
Понимаете, даже Матвиенко сказала, господи, мы даже гвозди не можем делать.
Не, вопрос, что мы не можем, мы можем делать, но мы не делаем. Вот что.
Да, да, да.
Понимаете, в чем дело, да.
Вот посмотрите, да, самолет «Мария», да.
Угу.
В мире не было такого самолета.
Конечно.
В мире никто не мог сделать. Вот. Теперь момент такой. Мне кажется, пока у нас вот критического состояния не будет, да, таких людей, таких как Королев, да, в ракетные, вот. Может быть, вот эти вот санкции Трампа, которые идут, может быть, мы и в космосе еще прорыв какой-то сделаем, да? И так далее. А наше государство, ну, я не знаю, верховный главнокомандующий, он бы сказал, если там вот говорят, да, зарубежные политики и так далее, да, мы ударим там ракетами и так далее, и так далее. Вот. Первая Германия, да, мы да, поставим, он сказал, вот как только первая ракета прилетит на нашу территорию, завод по изготовлению этих ракет будет уничтожен. Официально заявил бы, и все. Это же не говорится, что мы завтра ударим.
Я понял, да, спасибо за ваше мнение. Понятно, я не склонен упрощать, но я, вот говоря о тренде, то, о чем вы говорите, я с вами полностью согласен. Там, я не знаю, уже там заявлять про это есть определенная доля ответственности, есть военно-технические вопросы, которые надо решать. Понятно это все, да. Но в целом я говорю, что нам нужно быть более решительными, а мы реагируем вместо того, чтобы действовать. Слушаю вас.
Алло, Рафаэль, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сегодня очень интересная передача. Вы говорите не столько об Америке, сколько о параллелях между нашей страной и Америкой. И вот одна параллель, которая просто вопиет. Значит, в интернете прошла информация о том, что во время визита Путина в Таджикистан была достигнута договоренность, что 1 миллион таджиков в качестве трудовых мигрантов будут допущены на территорию нашей страны. Вы знаете, у меня волосы на макушке зашевелились, и я поняла, что Путин, или я не знаю, с какой мотивацией, просто разрушает нашу страну изнутри.
Спасибо. Во-первых, я хочу вам вот что сказать. Дело в том, что вы сейчас вот сказали, я где-то в интернете там это увидела, услышала, там написали, да? Вот я своим студентам, они знают уже, что если мы ведем занятия, если я говорю об источнике, они говорят, я где-то в интернете прочитал, это сразу 2 балла. И мы не можем, вернее, вы, уважаемые радиослушатели, вы можете это, конечно, вот говорить об этом и ссылаться на это, но серьезно ссылаться на, допустим, ну, на слухи, я не буду говорить слухи, непроверенную информацию, я думаю, что серьезно журналист не имеет права. Если вот вы обращали внимание, уважаемые радиослушатели, кстати, число моих подписчиков на телеграм-канале «Америка Лайт» увеличилось значительно, спасибо вам большое. Если вы обратили внимание, вот если вы зайдете на мою эту страничку, я всегда в самом начале, до моего комментария, либо видеокомментария, либо текста, я всегда вам публикую всегда первый источник на английском языке. То есть я сам предлагаю ссылку, откуда я это взял. Как правило, это серьезные издания. Хотя не все там такие, это, знаете, конечно, тут и на старуху бывает проруха. Но, по крайней мере, я вот вам говорю, откуда я это взял. Вот это опубликовала эта газета, этот источник, этот источник. А потом я комментирую это. Но это так должно быть. По крайней мере, меня так учили на журфаке МГУ. И по-другому я уже, как говорится, и не хочу, и не могу работать, да? А все остальное это... Теперь, то, что касается по поводу того, что там приехали... Вы говорите, миллионы, это осколки. Вы что думаете, сейчас что, их меньше, что ли? Сейчас они и сейчас у нас здесь есть. Вопрос ведь не в этом. Вопрос абсолютно сейчас не в этом. То, что нам нужны мигранты, то, что нам нужны рабочие руки, я думаю, мы все прекрасно понимаем. Вопрос стоит в том, что это надо все упорядочить и сделать таким образом, чтобы... диаспоры, там, допустим, там, землячество, которое, чтобы они не влияли на нашу жизнь так, как нам бы это не хотелось. Это все в руках тех же самых чиновников, понимаете, в чем дело? Но если у нас человек, который двух слов по-русски связать не может, а у него уже гражданство, как мы это неоднократно уже видели с вами, причем мы это с вами узнавали, когда эти твари убивали наших людей. Мы помним с вами случай, который произошел с мотоциклистом. Когда они на судах все переводчики себе, так сказать, затребуют. Как они получили гражданство? Это что, вопрос к ним или вопрос вот к тому чиновнику? А теперь задайте вопрос, уважаемые радиослушатели. А вы хотя бы одно судебное заседание помните, чтобы судили чиновника там, это какой-то таможенной или там иммиграционной службы, вот которая дала, которая разрешила, которая санкционировала выдачу этого гражданства? Хотя бы одно судебное заседание, хотя бы один приговор этим негодяям, которые раздают налево-направо гражданство. Вопрос ведь в этом. А то, что приезжают люди, здесь работают, и там это, и среди них огромное количество порядочных людей, которые хотят, ну, там, свои две копейки заработать. Что здесь-то плохого? Ни в коем случае не создавать никаких землячеств, никаких там диаспор, ничего, чтобы этого не было. Люди приехали сюда, люди отработали свое, и, я насколько понимаю, потом они, допустим, уезжают. Или остаются, или еще что-то. Это должно быть регулируемо нами. Мы это делаем, понимаете? Ну, простите, если к вам приезжает, так сказать, родственник, знакомый, селится у вас в квартире, он живет по вашим правилам. Вы ему их говорите, и вы, соответственно, так сказать, реагируете потом на все это. Если нет, значит, пошел вон, все. Что, кстати, сейчас уже и делается. Немножко с опозданием, но делается. Но в целом ваша озабоченность мне понятна, уважаемая радиослушательница. Я ее разделяю тоже. Слушаю вас.
Да, Рафаэл, здравствуйте. Да. Вы знаете, мне вот как русскому, мне вообще все равно, откуда человек. Вообще мне параллельно, кто он там, да, откуда. Мне главное, веди себя просто как достойный человек.
Конечно,
не мешай,
конечно,
мне.
Конечно.
То есть вот и все.
Конечно,
есть,
конечно.
Все очень просто.
Да, конечно.
А ведь начинает, что, провоцируют, и потом начинают хайвать это все, вот, религиозно, это вся эта тема, национальная. Ну, не надо нас провоцировать, вот и все. И,
совершенно верно.
Пожалуйста, приехал зарабатывать деньги, да какие проблемы-то?
Да, Я вообще не против. Я с вами абсолютно согласен. Тем более в нашей стране, которая многонациональна. Вне всякого сомнения. Просто я еще раз хочу повторить, что никаких не должно быть вот в этом отношении у нас двусмысленниц. Никаких диаспор. Что это там за какие-то там диаспоры, Уралы, там еще кто-то, которые, ну, уже просто вмешиваются. Я сейчас говорю еще раз о гражданах зарубежных стран. Ни в коей мере я не говорю сейчас о россиянах, которые здесь, не об этом речь идет. Именно иностранцы, которые приезжают сюда, какие диаспоры, какие могут быть диаспоры там Узбекистана, Азербайджана там или еще что-то, или Армении, допустим. Вообще этого не должно быть. Вы приехали сюда, живите здесь по российским законам. Все, вы граждане России. Потом можете что угодно заниматься. После этого вы можете ходить и в мечеть, и в церковь, и, так сказать, в синагогу, куда угодно. Граждане России, все. Не нравится, не хотите, до свидания, все. Никто вас здесь не держит. И никто скучать по вам не будет. Обращаются в силовые структуры, мы обеспокоены там. Это что такое вообще? Вот этого не надо допускать. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Я, если вы обратили внимание, так спокойно перешел на неамериканскую тематику. Почему? Потому что сегодня в 8 часов мы с вами на передаче «Америка Лайт» продолжим разговор. Я еще расскажу вам кучу интересных вещей про Соединенные Штаты Америки и постараюсь все-таки держаться нашей темы. В 20:00 жду вас всех на передачу «Америка Лайт».